Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что акции российских нефтекомпаний не могут не радовать, потому что они обновили исторические максимумы на фоне роста цен на нефть. Нефть стала расти следом за газом, который сегодня уже дороже $1000 за 1000 кубометров. Атриуму грозит временное закрытие за нарушение масочного режима. В Москве усиленные патрули по маскам. Усиленно проверяют маски, в наличие масок в торговых центрах и в кафе и ресторанах. Потом поговорим про Белоруссию, потому что госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии надеется, что президенты России и Белоруссии до конца года утвердят все-таки союзные программы. И в конце поговорим о том, что водителям с судимостью хотят запретить работать таксистами. Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов. В «Умных парнях» сегодня ждем Владислава Белова, заместителя директора Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Говорить ожидаемо будем про Германию, потому что в Европе это все-таки тема номер один, там состоялись выборы. И теперь вопрос, конечно, как новый канцлер будет строить взаимоотношения с Российской Федерацией. Будет он, ну, каким-то образом наследовать те принципы, которым следовала Ангела Меркель, или будет он, все-таки его называют таким умеренным евроатлантистом, последовательным евроатлантистом, об этом поговорим. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телефон, телеграмма для ваших сообщений, говорит и Москобот, а стрим будет в «Умных парнях», а сейчас давайте о движении в городе поговорим.
Движение.
Показывает 5 баллов нам Яндекс. Движение в городе, ну, довольно сложное. К 6 часам ожидается 7 баллов, а к 19 часам 8 баллов, прогнозирует Яндекс. 7373948. Где едете вы? Позвоните, пожалуйста, расскажите о движении. По МКАДу вам скажу. От съезда к Косинскому шоссе, вот здесь по внутренней стороне пробка, до Дзержинки. На юге тоже внешняя сторона стоит. Варшавское шоссе, Симферопольское шоссе, Калужское шоссе. Там будьте, пожалуйста, внимательно, это все МКАД. Так, на западе внутренняя сторона от Новой Риги стоит до, соответственно, какое-то шоссе у нас получается, до Можайского шоссе, да. Есть затруднения на внешней и внутренней, на севере, но немного. Лосиный остров едет хорошо. Третье транспортное кольцо, пробка начинается по внешней стороне от шоссе энтузиастов. Идет она до, соответственно, съезда на Хорошовское шоссе, потом тоже пробка. И нету пробки, только между Волгоградкой и проспектом Андропова. Вот, внутренняя сторона, кстати, практически замкнулась. Будьте, пожалуйста, внимательны. По Садовому кольцу затруднения есть какие? Значит, от Первой Тверской Ямской пробка по внешней стороне, и заканчивается она в районе Таганского узла. Так, по внутренней стороне пробка начинается от Таганского узла, как раз идет до Хамовников, здесь получается какой, ну вот где Плющиха, вот примерно в этом районе, Кропоткинский переулок, там будьте внимательны. Ну и, кстати, Кремлевские набережные, Москворецкая, Раушская, Садовническая, Космодемьянская, Кадашовская, Овчинниковская, Озерковская набережная, вот здесь все, то есть, что набережная Москвы-реки, что набережная Яузы, там тяжело. И прилегающие улицы, соответственно, тоже стоят.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, акции российских нефтекомпаний обновили исторический максимум на фоне роста цен на нефть. По состоянию на утро. «Газпромнефть» на московской бирже выросла на 2%, «Лукойл» почти на процент, там 7 тысяч рублей за акцию, «Роснефть» подорожала до, значит, на 1,27% до 635 рублей. Индекс московской биржи превысил 4100 пунктов, также обновив исторический максимум. Индекс РТС так вырос до 1781,9%. пункта, ну а ранее, если вот по глобально смотреть по ценам, то баррель нефти марки Brent превысил $80, такого не было с 2018 года, на лондонской бирже рекорды Вот, ну и, кстати, рекорды, конечно, на бирже газовой, на газовые споты. Газовые споты дают очень много, свыше $1000. Основной вопрос возникает, конечно, а как это отражается, ну, на российской экономике и, самое главное, ждать ли чего-то рублю российскому? Евгений Коган с нами, профессор Высшей школы экономики, инвестбанкир, кандидат экономических наук. Евгений Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну, в общем-то, есть прямая корреляция между тем сейчас, сколько стоит нефть и сколько будет стоить доллар у нас?
Ну, вы знаете, раньше это у нас была совсем прямая корреляция, то есть процент корреляции был примерно 95. Сегодня корреляция намного меньше, но тем не менее она все равно присутствует.
Так.
И чем выше котировки нефти, тем понятнее, по идее, должен быть крепче рубль.
Угу.
Другое дело, что у нас есть бюджетное правило, и в рамках этого бюджетного правила мы регулярно, каждый день, Центральный банк по поручению Минфина приобретает валюту.
Угу.
Поэтому это немножечко сглаживает вот эту корреляцию, ну и слава богу, по-хорошему.
Но просто у людей были же, скажем так, до сих пор, не так много времени прошло с тех пор, когда мы понимаем, что если нефть дорогая, значит, ну, рубль тоже крепкий, и доллар, в общем-то, там стоит, ну, там, понятно, про 35 рублей нечего говорить, но все-таки хотя бы про 60-55, или вообще не ждать этой корреляции с учетом того, что у нас довольно жесткая денежно-кредитная политика, а финансовый блок неоднократно заявлял, что, в общем-то, слабый рубль для нашего бюджета хорош, потому что у нас там по нефти точка отсечения 40 с лишним долларов за баррель, а сейчас он стоит 80, то есть рублей будет еще больше.
Ну, в принципе, вы уже своим ответом как бы ответили сами на свой вопрос. То есть, да,
то есть эта логика сохраняется, я об этом.
Да, логика абсолютно такая. То есть, скажем так, конечно, рубль немного укрепляется на всем этом. Он бы мог укрепляться гораздо больше, то есть на порядок больше, если бы не то, что Минфин, как я говорю, руками Центробанка ежедневно приобретает значительные объемы валюты на торгах и тем самым микширует вот это влияние, ну, соответственно, дорогой нефти. Ну, смотрите, для наших экспортеров понятно, чем рубль будет слабее, чем лучше. Другое дело, что тут уже вопрос другой. Чем более крепкий рубль, тем ниже у нас инфляция. Мы же понимаем, что инфляция у нас не собственная, а занесенная к нам, так сказать, по вине, как там, не корысти ради, а только волей пославшей меня дяди Сэма, понимаете? Вот это вот. Поэтому в Америке печатают доллары, и естественно, что инфляция передается, в общем-то, нам через инфляцию издержек. Поэтому, скажем так, с этой точки зрения, конечно, лучше бы, чтобы рубль немножко укреплялся. Ну, естественно, она, в общем-то, где-то посередине. Рубль в итоге потихоньку укрепляется, а мог бы быть гораздо более крепче. Ну, собственно, все.
Но, Евгений Борисович, а как так получается, что когда нефть проседает, ну, там, на 5-10 долларов, рубль обваливается довольно серьезно, а когда нефть настолько выросла, то укрепляется рубль не так активно, как он падает?
Ну, вы знаете, я думаю, это уже вопрос к Минфину и Центрального банка, это, во-первых, вопрос...
То есть это все ручное регулирование, я об этом...
Не совсем. Это не совсем ручное регулирование. Смотрите, мы не должны забывать еще один очень серьезный факт.
Да.
Дело в том, что важно, в какой момент месяца все это происходит. Дело в том, что у нас же есть период, например, когда корпорации платят налоги. А учитывая, что сейчас, еще раз говорю, высокая цена на нефть, то, соответственно, и налоги платятся огромные. Соответственно, период где-то вторая половина месяца наши российские корпорации, особенно нефтяники, газовщики, химики и так далее, ну, наши экспортеры, иначе говоря, они продают довольно большую часть валютной выручки для оплаты налогов. И это тоже влияет, кстати говоря, на курс рубля. Поэтому тут нельзя так сказать. Знаете, многое зависит, в общем-то, от ситуации, в какое время это находится. Ну и не забывайте еще один важный момент. Это момент психологии. Дело в том, что, вы знаете, человеческая природа такова, что что-то хорошее, оно всегда идет постепенно и спокойно, а что-то плохое идет нервно и рывками. Поэтому, естественно, что просадки рубля обычно бывают более резкие, чем подъем. Это просто вопрос психологии игроков и так далее. Но они очень быстро выкупаются, все эти просадки, обратите внимание, настолько много сейчас валюты, валютной выручки, что практически любая просадка рубля моментально выкупается. Но это неудивительно на такой нефти, газе. Но... на всех тех вещах, которые Россия продает.
Но ведь вот эта тенденция, с вашей точки зрения, она может, она насколько краткосрочная или все-таки долгосрочная, с учетом того, что зима еще не наступила, а цены, мы понимаем, такие все-таки перед зимним периодом, потому что там и про газохранилище, можно сказать, и про дефицит нефтепродуктов в Европе, потому что все это отправляется в Азию сейчас, где галопирующее развитие после пандемии. То есть, скажем так, вот эта тенденция положительная для российского рубля, российской экономики, она надолго?
Ну, вы знаете как, я не волшебник, я только учусь, помните,
Золушка. Золушка, да.
Предсказать это, ну, вы знаете, практически невозможно. Дело в том, что мы сейчас находимся в совершенно уникальном периоде времени. Никогда еще не были так мощны, скажем так, те, кто печатают доллары. Никогда еще триллионы долларов так мощно не выливались в экономику. Кроме того, никогда еще не было вот этих вот моментов с пандемией, которые просто, ну, меняют наш мир. Так что, вы знаете, оценивать все по стандартным критериям сейчас очень сложно. Я не исключу, что цены на нефть могут быть еще дороже и на газ. В Европе настоящий газовый кризис. Причем тут же, понимаете, наложились два обстоятельства. С одной стороны, чисто объективные вещи, а с другой – дурь человеческая. Дело в том, что, ну как, пришли к власти, мы видим, со всех сторон потомки Шлондеров и Шариков. Но и решили за один прекрасный момент изменить нашу землю. То есть вот она была вся такая не зеленая, и в один прекрасный момент мы решили отказаться, или, по крайней мере, частично отказаться от традиционной энергетики. Давайте сейчас ставим ветряки, давайте то все. Но так же так не бывает. И на нашей хотелке, ну, экономика достаточно жестко отвечает. Вот, ну, произошло наложение вот этих факторов. Я думаю, что действительно это вопрос временный, ну, месяц, ну, два, ну, три. Но предсказать, это будет там более чем полугода или нет, это сложно. Тут меня немножко другой момент смущает.
Да.
Дело в том, что, понимаете, если и далее будет развиваться энергетический кризис, то он может привести к новому витку инфляции. Пойдет, по сути, инфляционная спираль и не у нас, а по всему миру. А раз она пойдет по всему миру, то она может пойти и у нас. Угу. То есть Федеральная резервная система рассчитывает на то, что инфляция будет потихонечку снижаться. А как только пойдет тейперинг, то есть, иначе говоря, уменьшение количества предоставляемой ликвидности, то, что они сейчас делают, то они ожидают, что инфляция будет сходить на нет. По крайней мере, уменьшаться. Но если энергетический кризис сейчас изменит все эти расклады и приведет к тому, что просто-напросто инфляция пойдет именно на новый виток, то это очень сильно может изменить вообще все расклады. И, вы знаете, мы можем увидеть довольно сильный рывок и цен на нефть еще вверх, и цен на газ, и цен на уголь, а потом довольно мощный обвал. То есть такое тоже может произойти. Поэтому, вы знаете, в нынешних условиях я бы готовился к любым чудесам, неожиданностям и к любой волатильности. Понятно. Мир сегодня очень непредсказуем.
Спасибо большое, Евгений Борисович. Принято. Евгений Коган был с нами, профессор Высшей школы экономики, инвестбанкир, кандидат экономических наук. Инфляция генерируется естественными монополиями, которые каждый год поднимают тарифы, говорит Брынген. Виталий, может, с точки зрения Минфина слабый рубль и неплохо, и понятно, зачем они его время от времени роняют. На 10 рублей примерно для граждан, рядовых жителей. Слабый рубль – это ведь беда. Учитывая, что мы все-таки зависим от импорта, то блажь логику Минфина мы покрываем и платим из своих кошельков. Но, Виталий, здесь на самом деле, как вам пояснил господин Коган, речь не идет только о так называемом там отчасти ручном, дело не только в ручном управлении, а вот на который сетуют там критики Центрального банка или Министерства финансов, Министерства экономического развития, но потому что действительно вот эта вот инерционная инфляция, она все равно возникает, в том числе и потому что Соединенные Штаты Америки печатают огромное количество долларов. Вот, но другое дело, что действительно кризис энергетический, он есть, и об этом пишет не только российская пресса, но и европейская, и английская, американская пресса тоже об этом пишут, и поэтому с каким запасом горючего топлива, газа, в смысле нефти, газа, угля будут европейские страны заходить в зиму, приходить в зиму, то это, от этого во многом, конечно, будет зависеть позиции нефтяных компаний и вообще цены на энергоресурсы на мировых биржах.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Торговому центру «Атриум», который на Курске находится, грозит временное закрытие из-за нарушения масочного режима. Как сообщил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций Ян Поповский, администрация ТЦ не принимала мер по соблюдению санитарных требований. В ходе рейда выяснилось, что в магазинах посетители обслуживали без масок или в масках, но неправильно надетых. Большое число клиентов также игнорировали средства защиты. Теперь юрлицу грозит штраф до 300 тысяч рублей, если будет обнаружен факт причинения вреда здоровью. Взыскание увеличится до 1 миллиона рублей, а сам торговый центр закроют на срок до 90 суток. Об усилении контроля за соблюдением масочного режима заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немирюк. Александр Семенников с нами, представитель комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, но ведь прошло достаточно времени, когда, ну, успели расслабиться, и было объявлено, что там в очередной раз у нас успехи в борьбе с коронавирусом. Тут вчера Немирюк объявляет, что снова надо напружиниться, и уже выходят инспекции и выясняют, что где-то что-то не соблюдается. Все-таки не слишком ли быстро сначала объявляется, а потом тут же идут люди с проверкой? Ну, наверное, стоит давать какой-то срок на то, чтобы подготовиться? То есть, условно, два предупреждения, а потом уже штраф.
Ну, я юрист, да, да. Вы правильно сказали, представитель комиссии по законодательству. Мне там сложно комментировать санитарно-эпидемиологические аспекты. Но что касается...
С правовой точки зрения вы можете это
сказать. Что касается, да, норм закона, то у нас часто такое представление, что если закон не применяется, то его вроде бы как и нет. Ну, скажем, правила дорожного движения, да, вот пока не появились средства фото-видеофиксации, вот где сотрудник ГИБДД отловил нарушителя, там, значит, и наказал. А где водитель проехал, превысив скорость, но его не поймали, там водитель молодец. В принципе, вот эти все нормы, которые у нас действуют в период пандемии, их ведь никто не отменял. Они работают. И то, что власть действительно не может в силу сложности, проблемы там каждого, кто не надел маску, привлечь к ответственности, не означает, что норма не работает и что нарушитель хотя бы избирательно какой-то к ответственности привлечен не будет. Да, к сожалению, вот нормы работают селективно, выборочно. Так работают не только по ковиду, но там, я не знаю, полиция проводит рейд, допустим, по борьбе с нарушением миграционного законодательства. Угу. И вот вылавливает какое-то количество мигрантов. А там через неделю послабление, и вроде там на работу берут и тех, кто находится в России нелегально. Поэтому, да, элемент не то что компанейщины, а элемент аккумулирования ресурсов, которые есть в распоряжении той же административно-технической инспекции, он присутствует. Конечно, невозможно там каждый день обходить все торговые центры и штрафовать администрацию их, но надо помнить, что ситуация, она непростая. Когда-то в лучшую сторону выглядит санитарно-эпидемиологическая ситуация, когда-то в худшую, но вот закон ничего такого, о чем вы говорите, что типа мы вас предупреждаем, раз, два, три, четыре, пять, идем искать, кто не спрятался, я не виноват. Но он работает, и в любой момент могут появиться эти мужчины с грустными лицами или женщины с грустными лицами, которые являются инспекторами, и предъявить претензии по поводу неисполнения требований по ношению маски, в том числе соблюдения социальной дистанции. Прежде всего это относится даже не к гражданам, физическим лицам, а к организациям, которые там торгуют, организовывают общественное питание. Город понимает, как им непросто, поэтому, ну так, не кошмарит действительно, но периодически такие вот мероприятия проводятся.
Александр Григорьевич, а здесь очень важно понять, уточнить, насколько все-таки сейчас понятны правила, за что штрафуют, за что не штрафуют. Ну, потому что здесь в ходе рейда выяснилось, что в магазинах, ну, понятно, посетители обслуживали без масок или в масках, но неправильно надетых. В регламенте прописано, как должна быть надета маска и сколько человеку грозит или юрлицу грозит, если маска спущена с носа.
Но дело в том, что под надетой маской и понимается только та маска, которая закрывает рот и нос. То есть, если этого нет...
Нет, это в документах прописано.
Да, а если, повторюсь, если маска просто как украшение, надета на руку, многие носят, на шее или в других местах, это равно, что маска отсутствует. Поэтому, ну, если есть какие-то сомнения у администрации предприятий, работающих в общественной сфере, всегда можно это уточнить. Есть и телефоны горячих линий, и онлайн продукты сейчас серьезно работают во всех органах госвласти, которые занимаются этой проблемой. Ну, коллеги, давайте, если по поводу этого есть вопросы, давайте это отработаем, и депутаты могут помочь разъяснить, оперативно связаться с ОАТИ и выяснить эти проблемы. Но все равно вот в рамках пандемии главный посыл – это к личной персональной ответственности гражданина. Да, там участкового нельзя поставить возле каждого продавца с маской, но власти взывают к ответственности каждого, что, коллеги, ну, понятно, что там стопроцентной гарантии не дает ни одна там санитарно-эпидемиологическая там норма. Прививка в том числе не исключает все риски, поэтому даже привитым вакцинированным гражданам надо пользоваться маской. Но они значительно снижают риск распространения заболевания. Понятно. Конечно, ни граждане, ни власти городские не заинтересованы там в каких-то мероприятиях по локдауну, ограничению перемещения граждан, товаров, услуг и так далее. Конечно, хотелось бы соблюдать эти нормы и не возвращаться вот в эти тяжелые времена, когда там ограничено перемещение граждан.
Спасибо. Спасибо большое, Александр Григорьевич, принято. Александр Семенников был с нами, председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам. Давайте с вами поголосуем немного. Все-таки вы признаете, что вы расслабились? Вы перестали носить маски или вы действительно носите маски как украшение? 134-21-35, вы расслабились. И сейчас для вас, ну, новость, что оказывается, например, Атриуму грозит временное закрытие за нарушение масочного режима. Например, вы были в магазине и сами действительно маску не надевали. Вот. 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы за эти полтора года, да два уже почти, что не расслаблялись. И даже когда объявляется по нескольку раз в сезон, например, что ситуация с коронавирусом улучшается, вас это все равно не останавливает, вы продолжаете носить маски. 134-21-36. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте послушаем. Кого послушаем? Давайте вас послушаем. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Евгения, Костя.
Да, Костя, пожалуйста.
Я расслабился, наверное, на вторую неделю от первого карантина.
Ой, есть, в смысле, еще в апреле, что ли?
Ну, вот тогда.
Прошлого
походил
года.
В маску, короче, неделю, да. А потом чего-то понял, что зомби-апокалипсис не наступает.
Вот. Ну как, а он должен уже быть какой-то с фейерверками, что ли, вы думаете?
Ну, я вот,
ну, это
да,
как-то
я
должно быть.
Очень тогда надеялся и ждал. Ну и сейчас плюс я привитый уже второй раз. Вот, у меня в семье все укололись. И плюс, ну, сколько я был в больницах, в этих ковидных. Ну, мы просто занимаемся снабжением, я там часто бываю. И тьфу-тьфу, вот, живой.
Понятно. Спасибо большое, Костя, да. Звоните еще. 7373-948, телефон прямого эфира. Еще поголосуем, 134-21-35. Вы расслабились и действительно перестали маски носить, например. 134-21-35. 134-21-36. Нет, несмотря на то, что периодически объявляется об очередной победе над коронавирусом, но в отдельно взятый сезон, вы все равно понимаете, что болячка никуда не уходит, что опасность сохраняется, и, может быть, вы привыкли уже к маске, в любом случае вы ее носите. 134-21-36. В метро с масками как-то почти хорошо, через в маске, а тут в ТЦ просто праздник ковид-диссидентства. Много людей без масок, говорит Виталий. Но вы знаете, еще пару месяцев назад, по-моему, УАТИ информировала, что в метро там 97, что ли, процентов в масках ходит, но что-то такое. Вот, хотя многие готовы с этим поспорить. 7373-948, телефон прямого эфира. Кого еще послушаем? Давайте вас послушаем. Алло, здрасте. Алло.
Спасибо, Москва, Алексей.
Да, Алексей, пожалуйста.
Просто это как бы я не расслабился, но в магазин, когда заходишь, действительно много людей ходят с припущенным на нос масками.
Так.
Как бы смысла им тогда ее одевать, по большому счету, если так. Потому как соблюдаю, одновременно нет. Вот ходим с ребенком на пинг-понг, играем, там вообще все без масок, как бы, и по факту их даже не гладят.
Но вас это возмущает можно или нет?
Ну, с одной стороны, получается ограничение, а с другой стороны, 15 человек в зале, где 6 столов, 7 играют, и взрослые, и дети. Как-то интерес получается, что друг друга заражают, что ли?
Ну,
никакой.
Понятно, вроде спасибо.
Все официально, все детские, как бы, центры, ничего, никаких запретов. А бассейн закрыли.
А, бассейн закрыли. Ну, видите, ну, где-то в каком-то регионе, в Саратовской области, по-моему, там школы вообще перевели на удаленный режим. Итак, 33% говорят, что они расслабились и перестали маски носить. 67% говорят, что нет, все равно они носят маски. И даже с носа ее не спускают, а надевают как надо. 14:30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Виктор из Пятигорска нам пишет, у нас в городе практически невозможно увидеть людей в масках. Так, мастер, меня возмущает, что темного, если бы нас контролировали чаще, то мы бы не расслаблялись. В данном случае выглядеть, как докопались до кого-то. Ну, послушайте, ну, есть правила, мастер, вот странно, то есть вы хотите, чтобы вас больше контролировали, и тогда вы из-под палки будете носить эти маски. Но ведь, правда, есть правила дорожного движения. Например, трезвый водитель, а сотрудники ГИБДД проводят не каждый день, вот, а периодически проводят. Но это же не значит, что когда они не проводят эти рейды, за руль можно садиться пьяным. Нет, нельзя. Вот, с масками примерно то же самое. То есть, если вы предъявляете претензии, что а как-то нас мало контролируют, мало нам штрафы выписывают, поэтому мы маски не носим. А если будут штрафы выписывать, то, соответственно, и маски будем носить. Ну, тоже странная логика, уж простите. Так, я в ковидных моргах маску не надеваю, но тем более в магазин, говорит 692-й. Странно. Почему? Вы нарушаете точно совершенно, мне кажется, что-то здесь. Эффективность маски пару часов, а у нас в одной неделе меходит. Толку-то от масок, Нилс говорит. Нилс, ну подождите, то, что люди ходят в одноразовые маски с начала пандемии, в одной и той же причем, вот, то это же не значит, что это проблема тех, кто проверяет. Это как раз проблема тех, кто носит так маски, не покупает. Тем более, что сейчас они стоят, ну, гораздо дешевле, чем в начале пандемии, когда был ажиотаж. Надевай маску из солидарности с продавцами, говорит Смит. Эндрю сделал вакцину и прививку от гриппа еще сделал, но маску надеваю все равно. Так, ждал апокалипсиса, получилась какая-то пижамная вечеринка, разочаровался, говорит Константин. Так, и есть еще новости, которые я вам хотел с ленты зачитать. Во-первых, новый ректор Кабульского университета запретил женщинам учиться в ВУЗе. Так, он был назначен радикальным движением «Талибан», которое запрещено в России, и он сказал, что женщинам запрещено преподавать или учиться в этом учреждении, пока не будет установлен, цитирую, «настоящий исламский порядок». Я передаю вам свои слова как ректор Кабульского университета. Так, сначала ислам, сказал он, вот, а потом, видимо, женщины в ВУЗе. Политика главного ВУЗа Афганистана согласуется с прежними правилами, которые были установлены Талибаном в период их пребывания у власти с 1996 по 2001 год. Талибан запрещен в России, напомню. Тогда женщин не пускали в общественные места без сопровождения родственника мужчины, били за неповиновение и не допускали к образованию. Потом допустили, теперь опять не допускают. Так, еще сообщение. Иран не установит камеры МАГАТЭ в Кередже и отвергает претензии США вице-президент. Так, ТАСС, общая сумма денежного довольствия сотрудников ФСИН, МВД и Федеральной таможенной службы с Росгвардией вместе будет расти по 9% ежегодно в перспективе ближайших 2 лет. А это заявление сделал Владимир Путин.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, государственный секретарь союзного государства Беларуси и России отметил, что союзные программы позволят объединить потенциалы 2 стран. Дмитрий Мезенцев сделал такое заявление, и он рассчитывает, что Владимир Путин и Александр Лукашенко до конца нынешнего года все-таки утвердят одобренные главами правительств 28 союзных программ, которые, по сути, не раскрываются. Но вы помните, когда Лукашенко встречался с Путиным в Москве, как раз они выходили и заявляли, что карты, да, согласованы. Мезенцев изложил эту позицию, выступая на международной конференции «30 лет Содружества независимых государств. Итоги и перспективы». А что еще здесь было сказано? Союзные программы позволят объединить потенциалы России и Беларуси в пользу большей конкурентоспособности союзного государства на внешних рынках, в пользу объединения потенциалов научно-исследовательских учреждений, в пользу более глубокого предметного межрегионального взаимодействия на фундаменте договоренности национальных лидеров. Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, сопредседатель Белорусско-Российской гражданской инициативы «Союз». Станислав, добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а когда Мезенцев говорит, что надеется, что президент до конца года утвердят союзные программы, а что тогда было 3 недели назад, когда Лукашенко встречался с Путиным?
Это другое, как говорят в интернетах.
Так.
Нет, на самом деле, ну, как бы роль Мезенцева и любого другого посла выражать либо озабоченность, либо наоборот сдержанный оптимизм относительно в отношении двух стран, будь это там близкие страны, как Россия, Республика Беларусь, будь это не очень близкие страны, как Россия и Соединенные Штаты, например. Тем не менее, здесь скорее трудно ожидать какого-то инсайда, тем более такого публично озвучиваемого от чиновника такого уровня. Я думаю, что здесь вот он действительно надеется, и я думаю, мы все надеемся. То есть тут, я думаю, что никаких... здесь это чистая правда.
Но здесь просто важно понять. Он говорит, что это позволит повысить конкурентоспособность и так далее. То есть, с вашей точки зрения, история с глубокой интеграцией, она все-таки действительно уже этот вопрос решен, и Мезенцев продолжает ту логику, которая была, значит, как раз вот когда Владимир Путин встречался с Лукашенко, что ренессанс произошел в этом вопросе или нет?
Ну, окончательного решения этого вопроса не будет, просто потому что пока непонятно, где финальная точка нашей интеграции. То есть, иными словами, собственно, что мы хотим видеть в конце. То есть, какая максимальная интеграция комфортна для обоих партнеров. И это ведь не проговаривается. Говорится о том, что это вот такой долгий процесс, знаете, там, путь в тысячу ли начинается с одного шага, как вот на Востоке говорят. То есть, тут на самом деле вот речь об этом, это такая принципиальная проблема, которую в том числе мы с вами неоднократно обсуждали, что мы не видим финальной точки, ее никто не обговаривает. Собственно, что мы хотим видеть в конце? Будет ли свадьба, в конце концов, или не будет ее? То есть вот, и я думаю, что здесь, вот учитывая, что мы не видим конечную точку, мы не можем даже говорить, насколько странно продвинулись вперед, потому что, ну, собственно, продвигаться вперед нужно относительно чего-то, какой-то точки, а если ее нет, то очень трудно говорить.
Станислав, но сейчас все-таки уровень интеграции России и Белоруссии, а вот в условиях еще там есть у нас таможенный союз, есть какие-то договоренности по Евразэс, вот это вот все. А выводы какие можно сделать? Каков уровень здесь?
Удовлетворительный уровень, вот, то есть он не максимально возможный, но он достаточно удовлетворительный, без какого-то замаха, который раньше как-то проговаривался относительно наднациональных или там политических, скажем так, настроек. Да, с точки зрения экономической, да, я думаю, что достаточно неплохо себя чувствовало союзное государство, хотя вот когда, допустим, речь идет о конкурентоспособности союзного государства на мировой арене, то есть мы все-таки предполагаем, что, значит, получается, что союзное государство – это что-то такое, что может быть представлено на международной арене как вот нечто иное, чем отдельная Россия, отдельная Республика Беларусь. В конце концов, мы, например, по пресловутым калийным удобрениям, я политолог, я далек от этого, но даже до меня доносится это все, соответственно, вот по калийным удобрениям скорее мы не являемся партнерами пока на международном рынке, мы скорее являемся в данном случае конкурентами, потому что есть калийные, там, Урал-калий, да, а с другой стороны есть Беларусь-калий.
Ну, историю пока... Баумгертнера можно было вспомнить, да.
Да-да-да, совершенно верно, с пресловутым.
Станислав, здесь еще важный такой момент. Мезенцев сделал эти заявления во время конференции «30 лет СНГ. Итоги и перспективы». А какие перспективы у СНГ теперь и какие итоги можно подвести?
Ну, СНГ – это была такая цивилизованная форма развода, в смысле не криминального развода, а развода, вот, когда расстаются,
да,
между союзными республиками. И, в общем-то, этот развод прошел достаточно бескровно. Он, конечно, мог бы пройти еще лучше, но вот слишком хорошо не бывает. Так что, как форма бескровного развода и дальнейшего как бы взаимовыгодного сотрудничества уже на других основаниях, я думаю, что это неплохая история. То есть, когда кто-то ругает СНГ, что СНГ – это не Советский Союз, так он не должен был быть Советским Союзом. Вот. То есть, в данном случае, как раз-таки, что касается СНГ, просто не нужно слишком многого ждать от этого там проекта, да, но как страны, в общем, состоялись все, которые расходились, более-менее там, между большинством из них там более-менее есть там какие-то нормальные отношения, устойчивые, ну вот вполне это хорошая такая...
А если Россия и Беларусь, например, ну, в условиях... например, как раз глубокой интеграции, могут стать локомотивом Содружества независимых государств, ну, потому что вот у нас есть эта аббревиатура. При этом у нас есть таможенный союз, и не все страны СНГ готовы вступать в таможенный союз. У нас была история с Евразэс и прочими объединениями. Кажется, что сейчас как раз объединение происходит по базису экономическому, вот, или идеологическому, или как? Ведь если, чтобы определить перспективы развития СНГ или союзного государства, надо понимать, каков базис.
Ну, на самом деле, скорее, конечно, экономическому, хотя тут так совпало, что политические системы там России и Беларуси, они несколько ближе, чем, допустим, России и Грузии, так. Или России и Армении, где регулярно там сменяются власти разным образом, там правящие партии меняются и прочее. Да, у нас понятно, что такого не происходит. А, да, действительно, экономическая история, но что касается локомотива, то об этом вот президент Лукашенко говорит периодически, но тоже все-таки здесь есть принципиальные моменты, которые появились за последние 30 лет после распада Советского Союза. Все-таки есть момент такой, прямо скажем, связанный с свободой передвижения людей и рабочей силы. В конце концов, когда белорусы и россияне друг к другу ездят, это воспринимается совершенно нормально. Вот. Но не из всех бывших республик, в общем, как-то люди там в России и в Беларуси как-то с распространенными объятиями ожидают там большие потоки мигрантов, там, в том числе трудовых. Так что тут история такая, как бы, может быть, и не нужно прям совсем вот всему бывшему советскому пространству распахивать, так сказать, распахивать ворота. Вот если, допустим, с Финляндией бы мы что-то подобное совершили на почве общей, так сказать, имперской истории, это была бы хорошая история, но понятно, что это невозможно.
Понятно. Спасибо большое, Станислав Принт. Станислав Бышок был с нами, кандидат политических наук, сопредседатель Белорусско-Российской гражданской инициативы «Союз». Несколько ваших соображений на этот счет я готова принять. Мезенцев надеется, что президенты России и Беларуси до конца года утвердят союзные программы. А можно, наверное, предположить, что это такое напоминание Александру Лукашенко в том, что обещания с него взяты, и его обещания в очередной раз приняты, и с другой стороны ждут все-таки каких-то активных шагов. Вот, потому что было еще, что, например, Лукашенко как раз утверждал тоже Мезенцева, да, его кандидатуру госсекретарем союзного государства, до этого Мезенцев был послом, и что тут 939-й говорит, батька нас экономически в общем, как-то так обманул, говорит 939-й, никакого ренессанса нет. 692-й говорит, Лукашенко без интеграции станет политическим трупом, а так будет вице-президентом, говорит 692-й. Ну, не знаю, здесь речь-то идет пока что об экономической, естественно, интеграции. Вот, когда у Беларуси, в Беларуси сохраняется пост главы государства. Вот. У нас, да, у нас есть союзное государство России и Беларуси, там даже есть такой вот представительный орган, когда часть депутатов Государственной Думы представляется в том вот этом объединенном парламенте, часть белорусских парламентариев тоже представляет, но это, многие говорят, что это все-таки такой декоративный парламент, вот, который, в общем-то, ничего особенно не принимает и никаких решений тоже и ответственности не несет за эти решения. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, так, кого? Где-то был здесь звонок, я случайно его убрала. Игорь говорит, Гарвардская школа бизнеса перешла на онлайн в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом, несмотря на 95-процентный уровень вакцинации. Ну, это новости, видимо, из-за границы нам приходят. Спасибо, Игорь. Здрасте, слушаем вас.
А, да, Евгений, приветствую, Константин.
Да, Константин, пожалуйста.
Ну, тут ведь какая история, как мне кажется, вот с объединением СНГ, да, и Белоруссией. А ведь проблем, прежде всего, потому что национальные элиты, так называемые государства, да, они в свое время приняли в 91-м году такое решение. Ну, и сейчас, в общем, от него не отказываются. Лучше быть маленькой гордой птичкой, да, и там торговать налево и направо там ресурсами, сдавать свою там свой суверенитет и все
прочее.
Вы
сейчас про кого говорите-то?
Ну, допустим, про азиатские республики, про Украину, про Грузию. То есть элитам это гораздо больше денег приносит, чем быть под кем-то. А у батьки другая ситуация.
Не всегда.
А у батьки другая ситуация.
Какая?
Дело в том, что там нет таких национальных элит, которые, ведь национальные элиты в тех государствах, они управляют политиками. А тут политик, батька, управляет национальными элитами. И он прекрасно понимает, что он скоро политический труп будет. Поэтому ему проще быть там вице-президентом, то есть войти в структуру, да, ну, допустим, России как таковой, ну, интеграция, это будет красивыми словами называться, но ему лучше быть подчиненным, тогда он сохранит хоть какую-то власть, чем действительно его прибалты с поляками, ну, просто сметут, вот и все.
Ну, спасибо за ваше мнение, но здесь, в общем-то, насколько я понимаю, позиция Лукашенко все-таки сейчас довольно прочная по сравнению с тем, что было даже в августе и осенью прошлого года. Поэтому говорить о том, что в перспективе его могут, как вы выражаетесь, смести прибалты или поляки, ну, пока это далеко от реальности. Несколько сообщений, которые сейчас приходят с пометкой «срочно». Так, Будапешт согласовал с Еврокомиссией детали контракта с Россией по газу. Постпред России «Приезд» говорит, руководитель школы «Сириус», центра образовательного «Сириус» Шмелева отказалась от мандата депутата Государственной Думы. Так, и пресс-служба Следственного комитета информирует, что СК возбудил уголовное дело в отношении Навального о создании экстремистского сообщества. Это сообщение, которое сейчас приходит с пометкой «срочно».
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
709-й говорит, отстаньте от Лукашенко, разворовали свое и еще на чужое зарятся. А как будто кто-то предстает. Вот Александр Григорьевич Лукашенко регулярно к России обращается с просьбой, дайте денег, пожалуйста, дайте денег. Вот. А вы говорите, что кто-то сейчас к нему пристает, и надо от него отстать. Напомню, что он сам подписывал и сам был согласен на то, что будет союзное государство России-Беларуси. Но потом что-то пошло не так, и он тормознул согласование как раз интеграционных карт. Водителям с судимостью хотят запретить работать таксистами. Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, запрещающих гражданам с непогашенной судимостью работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками. Первый проект вносит изменения в закон о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно пояснительной записке, если у физлиц обнаружат неснятую судимость, они в течение 30 рабочих дней должны предоставить документы для погашения судимости или для прекращения деятельности в качестве ИП. Тем, кто работает водителями такси, автобусов, троллейбусов, трамваев, необходимо будет предоставить справку об отсутствии судимости до марта 2023 года. Александр Холодов с нами, зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты, вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев. Александр Львович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, да, сейчас к такой проверке не предусмотрено, когда люди идут в такси работать, ну, я не говорю даже уже об таксопарках или об автобусных парках?
Ну, во-первых, вы как это представляете себе в плане открытости данных? То есть, если такое будет в законе, наверное, можно человека заставить принести справку.
Так.
В принципе, сейчас справка с электронной подписью, и мы понимаем, что если человеку очень надо будет, а одну ксерокопию подделать, ничего сложного здесь нет. То есть, если бы даже это было бы...
Но как, а база какая-то есть же по проверке
МВД? А кто же даст к этой базе какой-то доступ там, таксопаркам? Да? Вот, что такое таксопарк? Вот мы с вами решили заниматься таксомоторным бизнесом, скинулись с вами там по 30 тысяч рублей, купили машину. Вот, и дальше мы с вами уже, в принципе, можем нанимать кого-то работать, и что нам должны сразу же предоставлять доступ ко всем судимостям Российской Федерации, базу.
Нет, ну там же есть, просто я пытаюсь понять, там же есть перечень документов, которые человек должен предоставить, ну, права, например, да, санитарная, там, или что там, санитарная книжка какая-то для работы.
Водительское удостоверение, да, но это документ, который у него и так есть, он с собой, его можно показать.
Так.
Справку об отсутствии судимости никто не требует.
Ага.
Вот, поэтому, ну и в принципе, да, как бы сейчас она в электронном виде обычно выдается с цифровой подписью, поэтому если там предположить, что кто-то захочет подделать, сложности нет. Но я вообще считаю, что не очень правильный законопроект. Вот у нас как бы мы, получается, одну проблему решаем, да, и тут же создаем вторую. То есть у нас есть, например, проблема рассоциализации людей, которые были в местах лишения свободы, вот он вышел, у него нет работы, у него есть варианты, естественно, пойти там воровать, грабить, что-то делать противоправно, а есть вариант устроиться куда-то работать. Такси зачастую это то место, куда он быстро и легально может устроиться, если у него есть навыки управления автомобилем, если он, в принципе, в адекватном состоянии, нормально выглядит, то есть его что возьмут на работу. Почему бы ему не поработать в такси? Особенно, да, вот мы с вами, с одной стороны, там, преступник, но, наверное, можно задуматься, если у человека, там, например, изнасилование было, что не стоит, может быть, его допускать к пассажиркам-женщинам. Но если человек, например, сидел за какую-то экономическую статью, или он, например, сидел за даже те же наркотики, да, он закладки клал, вот вышел, теперь не кладет, да, решил честно зарабатывать, и мы, получается, с одной стороны, мы должны решать проблему рассоциализации, а с другой стороны, мы этим людям говорим: так, нет, вам идите вот куда-то работать, куда угодно, только не в такси.
Ну, дальше, не с людьми, этим... как будто бы, да,
но,
лишь бы не с
людьми. Если даже этот как бы момент прорабатывать, то, наверное, все-таки имеет смысл сегментировать. Ну, например, какие-то супер, какие-то тяжкие преступления, да, убийства, например. Может быть, насильственные действия сексуального характера, вот эту всю негрядку, там, и изнасилование, там, и прочее, да, туда добавить. А все, что касается остального, ну, почему эти люди не могут работать в такси, если человек до этого, например, там, я не знаю, как бухгалтер проворовался на предыдущем месте работы, почему ему нельзя в такси работать? Я, честно говоря, не очень это понимаю, но и реализовывать это не очень, на мой взгляд, получится, вот, хотя бы по причине того, что технически это нереально.
Александр Иванович, а просто для уточнения, вы не проводили никогда такой, может быть, анализ, мониторинг, а вообще сколько людей работает в этой сфере, имея, ну, действительно, судимости, погашенные или не погашенные?
Ну, мониторинг никто, естественно, не проводил, но, поверьте, там много людей работают с судимостями. Хотя бы потому, что у нас в стране, грубо говоря, там, ну, считается, что там 10%, которые так или иначе с этим как-то имели соприкосновение, да, и поэтому, а 10% это не так, чисто статистически, да, не так мало, и, соответственно, есть большой шанс, да, что человек судимся, и что это не, как бы, на нем не должно какой-то вот ставить штамп, чтобы этот человек не мог потом устроиться работать куда-то, чтобы он не мог в том же такси работать, это неправильно, потому что, да, может быть, имеет смысл оградить от тех людей, которые опасны, ну, потенциально опасны, потому убийцы, насильники, что-то такое. А вот просто если человек в какой-то другой статье сидел, почему мы должны его как-то ограничивать? Ну, давайте просто запретим, да, им в магазины ходить, запретим им продавцами работать, запретим им вообще любую деятельность, да, кроме как копать канаву, да, и рано или поздно человек подумает, что ему в тюрьме было, в общем-то, лучше, чем сейчас, и поэтому мы, решая одну проблему, создадим 20 новых, то есть эти люди пойдут грабить, потому что не на что кушать.
Спасибо большое, Александр Львович. Принято. Александр Холодов был с нами, вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев. 7373-248, телефон прямого эфира. Евгений говорит: подрабатываю в такси в Германии. Когда устраивался, то должен был предоставить справку от полиции. Ну, то есть, теоретически сделать это, конечно, можно. Другое дело, а кому предоставлять справку, если ты работаешь, у тебя ИП, и ты, соответственно, подключен к агрегатору? 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Лимонадный Джо, здрасте, слушаем вас. Алло.
Здрасте, Евгений.
Да.
Я тоже как-то против этого.
Почему?
Ну, а социализация такой категории людей, кто сидели-то должна быть. А куда им идти, на самом деле, кормить там?
Ну, не всех же, наверное, не знаю. Мне кажется, есть какие-то статьи, за которые как-то и, в общем-то, вряд ли он реабилитироваться сможет.
Ну, хорошо, если тяжкие взять статьи, там, преступления против личности, убийства, там, изнасилование, нанесение тяжких телесных повреждений, ну, может быть. Тут же, я, насколько понял, в законопроекте это не разделяется.
Пока это нету,
всех,
пока
всех
нету.
Чехом. А где им, на самом деле, работать, как на что им жить-то? Их на обочину жизни да, выталкивать только. Ничего хорошего это не приведет.
Спасибо, принято, лимонадный Джо. Я не езжу на такси, жене не разрешаю, говорит Костя из Митина. Ограничения нужны не по всем статьям, говорит Космополит. 7373-948, телефон прямого эфира. А при чем тут таксопарк? Речь идет об агрегаторах, например, понятно, какие. Они должны проверять водителей. Ну, мало ли, кто кому должен, Наиль. А вопрос, конечно, понимаете, таксист может быть подключен к агрегатору, но ничто ему не мешает. И я думаю, что вы попадали в такие ситуации, когда у водителя не оказывается при проверке в ГАИ, если там рейд какой-то по таксистам, ни путевки не оказывается, ни, соответственно, прав не оказывается, даже паспорта нету или еще что-то. Такое тоже случается. 7373-948, телефон прямого эфира. Андрей говорит, а педофил попадется, опять плакать будем. Слушайте, ну, он может где угодно попасться, понимаете? Вот здесь такая штука, что он может за гаражами попасться, педофил какой-то. Вот, здесь, конечно, вопрос перестраховки, но, опять же, нужна градация по статьям, в зависимости от того, за что человек сидел. Потому что ведь даже для, за коррупционное преступление, например, человеку есть ограничение, когда он выходит на свободу, ну, по ряду статей, не только коррупционным, занимать определенные должности там в течение какого-то срока, 3 года или 5 лет. А если это время прошло, вот, то получается, у человека, который там, ну, за что-то сидел, и его в такси не примут, но при этом, например, на государственную должность он может пойти. Ну, тоже логика странная, согласитесь. Работаю в такси, обязательно требуют такую справку, говорит Андрей. Ну, я не буду называть бренд, но я понимаю, что вы в такси по бизнес-уровню работаете, да. А еще какой-то был вопрос, работать бессмысленно, говорит Михаил, странно какой-то. Ну, Михаил, не знаю, вы какую-то бессмыслицу в последнее время больше пишете, а работать, может быть, имеет смысл, как раз подумайте. 15 часов новости, потом продолжим.